Всем привет! Меня зовут Павел Лебедев, и это проект «Тяжеловато». Первый подкаст на российском пространстве об истории тяжелой музыки. Итак, альбом «Welcome to Hell» группы Venom стал очередным рубежом для выхода металла на новый этап тяжести. Но давайте-ка вспомним, о ком еще шла речь в предыдущем выпуске. Мы говорили о группе Black Flag и таком жанре, как хардкор. И удивительно, что даже к 1982 году он не выдохся, несмотря на тотальное распространение хэви-метал-банд. Наоборот, жизнь у хардкора складывалась вполне неплохо, хотя тот же Кронос из Веном и заявлял о его кончине. Только заглянуть нужно было дальше центральных английских мегаполисов, а отправиться в городок под названием Сток-он-Трент. Ведь там в 1977 году появилась группа, повлиявшая чуть ли не на весь свет трэш-металлической музыки. Это Discharge. Как и полагается юным панковским новобранцам, они решили насмотреться на своих коллег из Clash и Sex Pistols и тоже вооружиться музыкальными инструментами. Ах да, наших парней зовут Терри Робертс и Тони Робертс, Рой Уэйнрайт, Найджел Бэмфорд и Тони Аткинсон. Однако Терри предложил остальным перестать пытаться копировать ставшие уже классические образцы британского панк-рока. Музыканты просекли, что все эти истории о том, что Сид Вишес с трудом владеет одним единственным аккордом, это полная чушь, сочиненная Маклареном для пущего веселья. Группа, получившая название Discharge, разозлилась и решила укусить широкую аудиторию совсем с другой стороны. Поскольку помимо Sex Pistols в кругу семьи по праздникам ребята слушали heavy metal, то было решено совместить все музыкальные пристрастия воедино, добавить максимальное количество грязи и обложить мир нехорошими словами с ног до головы. Discharge стали регулярно давать концерты в своей округе, но важно здесь другое. Темп песен стал с каждым годом возрастать. Они хотели быть тяжелыми, как металлисты, но сохранить панковский угар. Вот только пресса была к такому повороту еще не готова в конце 70-х, поэтому о Discharge британская муз-журналистика старалась о коллективе всячески умалчивать. Действительно, зачем о них писать, когда панковских героев вполне хватало на тот момент? Любопытно, что на вопрос о том, кого сами слушали музыканты перед началом их карьеры, они отвечали. Всех, кроме The Clash. Терри Робертс добавлял. Думаю, они педики. У них есть пара хороших песен, но мне никогда не нравился этот мудак Мик Джонс. Я бы с радостью свернул ему шею. Тем не менее, играя солидное количество концертов, группа не избежала смен состава. В 1980-м Аткинсон ушел из группы, а за ним последовал Бэмфорд. Группа пригласила Келвина Кэлла Морриса, до этого работавшего у них рабочим сцены. И он стал вокалистом. Терри перешел на ударные, а Рэй взял бас. И музыканты начали входить в раш. Как я и говорил, музыканты на концертах старались играть все быстрее и быстрее. Однако живых выступлений им стало мало, и свою злость они решили выплеснуть на студийной записи, которая вышла в 1981 году под названием «Why». И это оказалось для того времени немного странным, но и привлекательным одновременно. Звучание Discharge заставило обратить на себя внимание даже фенов экстремальной музыки. Песни были короткие, нечеловечески громкие, полные насильственных и брутальных образов войны и человеческого разрушения. И что важно, движимые теперь уже ставшим легендарным барабанным дебитом. То есть это прямолинейно звучит, жестко и беспощадно. Музыкант вообще не меняет как таковой ритмический рисунок на протяжении всей пластинки. Но это оказались цветочки, потому что уже через год Discharge выпускает альбом, который навечно впишет их в историю хардкора. Hear nothing, see nothing, say nothing. Это был полный ужас. Минимум слов, минимум мелодий, минимум рассудка и максимум всего остального. Но по словам музыкантов, альбом стал самым непосредственным отражением политического климата и мирных отношений начала 80-х, основным событием которого стал ядерный катаклизм. Апокалиптический страх возможного полного уничтожения вкупе с яростью, направленной в адрес политической системы, превратившей эту угрозу в неотъемлемую часть ежедневной жизни. Участники группы удивлялись реакции журналистов на звучание. Мол, те думали, что собрали альбом чуть ли не из говна и палок. Однако они опровергли это заявление. Усилители у нас были лучше. Мы открыли для себя реверберацию, а я играю, например, на гитаре Gibson SG Junior. Еще у меня был усилитель Marshall и дешевая дисторшн-педаль, признается гитарист Тони Робертс. Песни мы написали за одну неделю и записали их в том же порядке, что и сочинили за два дня. Мы были готовы, нам повезло, и ничего подобного нам добиться больше так и не удалось. И результат превзошел все ожидания, хотя и не сразу. В 1982 году Discharge на панковской сцене были сами по себе, поскольку многих отталкивало отсутствие мелодии и наличие металлических, однако жутко примитивных соло. Музыкально они не вписывались в уличный панк, а вот металлистам такие расклады пришлись по вкусу. Британские поклонники хэви устали от причесанных песен с выверенной структурой. Они хотели чего-то поострее, и альбом Discharge стал для них настоящим открытием. В качестве наглядного примера стоит послушать песню «Drunk with Power». Отрывистые гитарные рифы и бриджи, гулкие несуразные соло и абсолютно неудержимая барабанная партия Гэри Мэлоуна. Настоящий образец перехода от панка к металлу, но остановившийся где-то посередине, ставший называться хардкором. Интересны и другие вещи. Например, переломным моментом было то, что партии гитары на альбоме были записаны дважды. Вокалист, правда, этого не хотел, но звукорежиссер предложил попробовать, и когда они услышали спаянные гитарные партии, музыканты буквально остолбенели от восхищения. Кстати, вокал для всех песен был записан с первого дубля. Однако британцы могли заставить не только устраивать слэм и мошпит под скоростные песни, они вполне способны на песни-манифесты, как, например, «Protest and Survive». Песня отражала необходимость действовать как можно быстрее и не сидеть сложа руки. Последняя строчка на альбоме «Мир погряз во мраке и больше не вращается» была ярким и живым образом возможного апокалипсиса. Действительно, в музыкальном плане альбом был в высшей степени уникальным и оригинальным. Такого не было ни до, ни во время. А дальше еще интереснее. Несмотря на полное смертоубийство большей части английского музыкального электората, пластинка попадает каким-то невероятным образом в британский национальный хит-парад и занимает там 40-е место, и околачивается на нем порядка 5 недель. Металлисты торжествуют, считая это своей победой. Панки вежливо возражают и деликатно указывают на иракеза на головах участников группы. Но всем понятно, победила дружба. Как сказал гитарист Терри Робертс, «Нас потом Джон Пил крутил на радио BBC1, и я просто охренел!» Но пока одни поражали слушателей своим адским музыкальным пламенем, другие решили выйти еще дальше за рамки примитивной панковской составляющей. Они хотели стать авангардным искусством, и предводителем подобной шайки энтузиастов был Джелло Биафра, вокалист не менее именитой группы Dead Kennedys. Отчет истории этой команды начался в 1978 году, когда на объявление гитариста по кличке East Bay Ray, а зовут его Реймонд Джон Пепперелл, откликнулся вокалист Джелло Биафра, то есть Эрик Рид Баушер. Первым к их компании примкнул басист Клаус Флаурайт, а затем нарисовался еще один гитарист Карл Скадона и барабанщик Блюз Слезингер. Разминочный репетиционный период закончился довольно быстро, и уже в июле 78-го Dead Kennedys отыграли свой первый концерт. С тех пор прошло не так уж много времени, как у группы появилась солидная армия поклонников, дислоцировавшаяся в окрестностях Сан-Франциско. Неоднозначное название Dead Kennedys сразу привлекло внимание местной прессы. В калифорнийских газетах появились заметки о том, что современная музыка без того никуда не годится, но этой панк-группе с названием «Мертвые Кеннедис» удалось пробить дно окончательно. Из-за этого названия многие ранние концерты квартета срывали, и группе порой приходилось выступать под другим. В то время выступления Дикей носили театрально-хаотичный характер, тогда как их саунд получался путем скрещивания Sex Pistols и Ventures. При этом ранний успех группы привел ее и к студийным экспериментам, и уже в 79-м группа дебютировала синглом «California Uber Alice», в которой пелась едкая сатира на тогдашнего губернатора Калифорнии Джерри Брауна. В те времена важно было быть ни на кого не похожим. Как только ты начинал кого-то копировать, тебя сразу списывали в утиль. «Я решил создать нечто уникальное», — вспоминает Биафра. Недолго думая после серии успешных синглов, группа принимается за запись первой пластинки. Дебютный альбом Fresh Fruit for Rooting Vegetables стал самым коммерчески успешным релизом Dead Kennedys, причем в Англии пластинка получила золотой статус. В Америке же продажи шли поскромнее, поскольку острый вызывающий юмор песен типа «Let's lynch for landlord» или «I kill children» или, например, «Chemical warfare» далеко не всем приходился по душе. В довесок это сопровождалось провокационными выходками вокалиста. Биафра был рожден для того, чтобы стать фронтменом. Его действия никогда нельзя было назвать безопасными. То он крыл матом свою аудиторию, то прыгал со сцены в толпу, он даже баллотировался на пост мэра Сан-Франциско. Карьера, в общем, складывалась успешно, потому что музыканты не хотели быть очередной группой из хардкор-панк-тусовки. Они видели свое детище вне каких-то жанровых рамок, поэтому работа над следующей пластинкой стала для группы настоящим испытанием на прочность. Однако никто из участников по воспоминаниям вокалиста сильно не переживал, ведь они сами себе хозяева и делали то, что хотели. Даже о своем отношении к Dead Kennedys он говорил так: «Группа никогда не была для меня работой. Это то, что мы должны делать. Это наша плоть и кровь, а не работа». Подтверждает этот факт, что группа управилась с записью практически за месяц, в июне 82-го. А уже к ноябрю Decay представили альбом Plastic Surgery Disasters. Пластинка, которая в 80-х станет одной из самых авангардных и прогрессивных. Но прогрессивность не в плане технических наворотов в области исполнения, а в области, скажем так, видения развития музыки. Каждая песня, средняя продолжительность которой 2,5 минуты, это маленький музыкальный перформанс на панковской скорости и с серфовыми гитарами. Вот именно эта фишка и сделает альбом классикой жанра. Но теперь и гитар уже мало. Джелла и компания решили добавить трубу, как в песне Terminal Preppy. Ярчайший пример преобразования панковской музыки в авангардное искусство. Ну а текст это просто сказка. Скажем так, это сатирическая биография очередного парня, который крут только на бумаге, мечтает зато о работе в корпорации, а также о жене с большими сиськами, главная задача которой – лишь постоянно улыбаться. Отдадим должное герою, он любит Брюса Спрингстина. Если я скажу, что за подобные тексты группе не прилетало, то вы ошибаетесь. Еще как прилетало. А кому понравится, когда кто-то решил сокрушить устоявшиеся традиции, а еще и приплести чуть ли не главного музыкального героя рабочего класса Америки Брюса Спрингстина? Какова реакция Dead Kennedys? Да им просто фиолетово, кто там что о них болтает. Ведь музыканты понимали, кто они. Сумасшедшие, ну в хорошем смысле этого слова, психи и панки, поэтому свою любовь к серф-музыке в виде группы Ventures они решили переложить на хардкор-панковский манер. Для этого, правда, пришлось увеличить скорость раза в 4 и петь не о приключениях на Гавайях, а обрушить все свое недоверие на ученых, ни во что их не ставя. Задача музыкантов и была показать, что кем бы ты ни был в США, ты с легкостью можешь опуститься на дно американской мечты. И поверьте, переживать об этом никто не будет. Этот альбом стал для американской группы чуть ли не главной вехой во всей их творческой биографии. И журналисты, и поклонники отдают свои предпочтения именно Plastic Surgery Disasters, называя альбом лучшим у Dead Kennedys. Ведь в композиторском плане он опередил тяжелую музыку на несколько десятков лет. К подобным радикальным экспериментам вернуться только в начале 90-х. Тем не менее, пока одни пытались сочинять тяжелую, но в оптимистичном ключе музыку, то трое молодых ребят из графства Сассекс в 1982 году решили пойти в противоположном направлении, записав при этом один из самых депрессивных альбомов за всю историю рока. Итак, зовут наших парней Лоуренс Толхёрст, Саймон Гэллоп и Роберт Смит. Вместе они прославились под названием The Cure. Да, я уже слышу ваш гневный вопрос. Какого рожна не самая тяжелая в плане подачи группа появилась в моем подкасте? Друзья, поверьте мне, и я задавал себе аналогичный вопрос, когда занимался подбором групп для второго сезона. Но пришел к выводу, что не всегда тяжелая музыка должна звучать только с обилием гитарной стружки и с пушечными барабанами. И формация The Cure прекрасное тому доказательство. Их творчество как раз-таки во многом повлияло на звучание многих метал-групп начала 90-х. поэтому мне было любопытно вновь пробежаться по их творчеству и посмотреть на них с новой стороны. Итак, нужно признать, что даже к 1982 году постпанк еще цеплялся за жизнь. Он был не готов отдать все бразды правления металлистам и хардкорщикам. Однако сам же постпанк дал возможность музыкантам и развиваться в другом направлении – электронике, благодаря использованию синтезаторов и драм-машин. И многие оказались на распутье. В каком направлении им развиваться? И если такие люди, как Гэри Ньюман, сыскали славу на почве синти-попа, а New Order тяготели больше к танцевальным ритмам, то The Cure – это, можно так сказать, последний из магикан на почве true постпанковской музыки. Однако прежде, чем мы дойдем до 1982 года, отмотаем время чуток назад. Свои первые шаги музыканты начали делать еще в 1973 году, и тогда они толком не помышляли о славе самой грустной группы мира, коей станут через 10 лет. Тогда группа состояла из Роберта Смита, и он играл на пианино, Майкла Демпси, гитариста, Лоуренса Толхёрста за ударными, Марка Сикано, соло-гитара, и Алана Хилла на бас-гитаре. В январе 76-го Сикано основал группу Майлис, в которую входил Смит, Демпси и еще два одноклассника. Но сам же основатель, то есть Сикано, вскоре покинул коллектив, а потом в состав влились барабанщик Толхёрст и соло-гитарист Порл Томпсон. Засада лишь была в поиске вокалиста, и после нескольких провальных попыток Смит решил петь сам. Но на этом чехарда с составом не прекратилась, потому что в 78-м ушел Томпсон, но группа решила продолжать втроем. Тем не менее, изменения не мешали группе активно давать концерты и предпринимать попытки записывать студийный материал. В сентябре 78-го Скау, то есть разведчик рекорд-лейбла Polydor Records Крис Перри, пригласил молодых артистов на новую студию Fiction Records, отпочковавшуюся от Polydor. Однако Fiction не была полностью обустроена и готова к работе, поэтому The Cure в декабре 78-го выпустили свой дебютный сингл Killing an Arab на маленьком лейбле Five More Wonder Label. Получив приемлемую критику со стороны музыкального сообщества, The Cure выпустили в мае 79-го первый альбом. Даже по нынешним меркам The Cure это звучало достаточно весело. Примерно таким же забористым настроением могут похвастаться, например, современные группы из разряда The Strokes или ранние работы Kaiser Chiefs. Но уже в 80-м музыкальная картина The Cure начинает приобретать все более грустные краски, что показал второй альбом 17 Seconds. Да, музыка остается легкой для восприятия, но вокал Смита становится все более холодным. А вот сингл A Forest даже стал первым хитом группы, заняв 31-ю позицию в национальном чарте. Это успех вполне обоснован, потому что те же Joy Division выпустили посмертный альбом Closer, и подобного рода музыка была интересна слушателям. А вот репутация группы шла даже дальше их музыкальных достижений, и все из-за характера Роберта Смита. Не сказать, чтобы он был в какой-то мере капризной рок-звездой. Нет, критику вокалист The Cure воспринимал очень близко, а она касалась в основном имиджа группы. Пресса устраивала всяческие информационные нападки на коллектив, и из-за этого у Смита очень часто менялось настроение. Хотя творческая активность от этого не уменьшалась, а даже наоборот прибавлялась. Как он заявил журналу Афиша, «Когда я был молод, музыка была единственным содержанием моей жизни. Больше не было вообще ничего». Поэтому в 1981 году выходит третья пластинка под названием «Вера», ставшая успешной в чартах, хотя музыка становилась все более мрачной. The Cure начали давать еще больше концертов, поэтому и поводов для эмоциональной нестабильности становилось все больше. В итоге группа жестко подсела на наркотики и алкоголь, а Роберт начал часто впадать в депрессию. Постепенно накопленная депрессия сгустилась в настоящее отвращение ко всему и вся. И чтобы куда-то девать все накопленные эмоции, группа снова садится сочинять новый материал. Вот только к тому, что получится, были не готовы даже сами музыканты. Отправившись в январе 82-го в лондонскую студию REC, The Cure просидели там 4 месяца. Группа хотела довести песни до какого-то экзистенциального совершенства, чтобы ты включил кнопку play и понял, что после первых секунд выхода у тебя просто нет. Результатом стал альбом Pornography. Апогеи безысходности и отчаяния, который до сих пор многими считается творческой вершиной группы. В отличие от прошлого, Faith, порнография была переполнена брезгливостью и агрессией. Как сказал сам Смит, это был крайне напряженный период. Наша музыка всегда отражала душевное состояние каждого из нас. Любопытно, что лидер The Cure отказался от помощи Майка Хиджеса, с которым работал ранее. Теперь же сопродюсером был Фил Торнелли, но, по мнению Роберта, он пытался сделать альбом слишком милым. А Смит хотел получить пластинку, которую совершенно нельзя было бы слушать. И у Роберта, если честно, это получилось. Усугубляло дело и то, что каждый день на протяжении 4 недель, проведенных в студии, Смит пичкал себя кислотой и заливал все это алкоголем. Само настроение в группе было ниже плинтуса. Каждый был готов буквально разорвать друг друга, но вся эта возня привела слушателей в какой-то нереальный экстаз. А все началось с первой же строчки, открывающей композицию 100 Years. Она звучала так. «Это не важно, даже если мы все умрем». И тут как бы «Что? Пропаганда суицида?» Но нет. Смит смысл песни объяснял иначе. Это полное отвращение к себе. Осознание собственного ничтожества. Все пустое. Это песня отчаяния. Вот именно отчаяние – главный лейтмотив альбома. Это ощущение добавляли и разнообразные звуковые эффекты, которыми пользовались музыканты. Например, в той же 100 Years главной фишкой стали расстроенные гитары, партии которых накладывались друг на друга с элементами эхо, и минималистичная драм-машина, которая медленно, но верно вбивает гвозди в уши слушателей. Вот почему The Cure в сегодняшнем выпуске. Потому что слушать это невыносимо тяжело. Не зря же лидер группы говорил о том, что во время записи все трио пребывало на дне во всех смыслах. И по словам Роберта Смита, 100 Years стало своего рода гимном, подобием знаменитой My Generation группы The Who, но с обратной стороны. Однако дальше картина на альбоме не становится лучше. Ведь следующая A Short Term Effect вообще ода наркотическому эффекту. Смит в интервью вообще заявил об этом напрямую, не стесняясь правды. Как он сказал, «Сущий ад. Я просто не знаю, что происходило в то время. Это было довольно глупо на самом деле». Снова эти монотонные барабаны, нервный бас, а гитара вся отодвинута на задний план, чтобы дать место гипнотизирующим синтезаторам. Но большую часть забрал на себя Смит, потому что Тильнер решил окончание фраз вокалиста «размазать», что придавало бы песням более угнетающий оттенок. И реально у него получилось. Потому что слушать такие вещи действительно страшно. Будто у человека вообще нет никаких перспектив. Внутренняя пустота и мрачный конец. Как потом скажет фронтмен группы, есть особый тип фанатов The Cure, которые считают порнографию вообще лучшим, что мы делали. Но в то же время есть и те, кто ненавидит эту пластинку от души. Мы же писали эти песни в тех местах, где люди срут и блюют. У меня нет каких-то определенных воспоминаний об этом альбоме, но я думаю, что это одна из самых наших лучших пластинок. Она бы такой не получилась, если бы мы не дошли до того самого края. Но пока The Cure альбомом «Порнография» буквально спасали себя, а потом и свою карьеру, то в Лос-Анджелесе Марк Мендоза, Эй Джей Перра, Джей Джей Френч, Эдди Аджеда и Дэниэль Ди Снайдер готовы были совершить скачок в высшую лигу американской тяжелой музыки. Вся эта пятерка называлась Twisted Sister. Но для славы им потребовалось практически 10 лет. Twisted Sister справедливо считается самой неудачливой из всех тяжелых групп. Долгий путь к успеху, резкий взлет на вершину и громкое падение в бездну с последующим развалом. А самое смешное, что история группы началась еще в 1973 году, когда гитарист Джей Джей Френч присоединился к рок-группе Silver Star. Однако окончательный золотой состав формировался вплоть до 1982 года, потому что все участники приходили в группу в разные года. Но самый важный момент произошел, когда в группу Twisted Sister пришел вокалист Ди Снайдер. Он стал основной движущей силой группы. Тем более и вкусы у музыкантов стали меняться. Находясь под влиянием таких групп, как Motorhead, Black Sabbath и Alice Cooper, группа Twisted Sister утяжелила свое звучание, и они начали играть бескомпромиссный тяжелый рок. Как сказал сам Марк Мендоза, «Когда я стал играть с ними, они поняли, что их звучание меняется еще больше. Вместе мы уже могли играть более тяжелую музыку. Judas Priest, Оззи Осборна, Ван Хален. А к тому времени, как в группу пришел AJ Perra, мы уже полностью были заняты своей собственной авторской музыкой. Несмотря на то, что глэм-имидж с приходом панка вышел из моды, участники группы Twisted Sister даже и не думали снимать свои пестрые одежки. Радикальное решение, когда даже наряды Kiss уже в 1980-му аудитории порядком надоели. Несмотря на наличие достойной фан-базы и солидного количества выступлений, контракта у группы на выпуск студийных записей до сих пор не было. И если честно, вполне логично. Во-первых, подписывать группу, которая одевается в странные шмотки, потому что эпоха Нью-Йорк Доллс уже прошла. Во-вторых, их имидж не сопоставлялся с музыкой. Они решили сами заниматься и продвигать свои первые синглы через независимые музыкальные магазины. Им снова повезло. Группа очень понравилась двум британским журналистам из популярных метал-журналов Sounds и Kerrang. И при их помощи группа перебирается в Соединенное Королевство, где в апреле 82-го подписывает контракт с Secret Records, небольшой звукозаписывающей компанией, в основном работающей с панк-группами. Уже к лету 82-го сестры выпускают свой первый EP – Rough Cuts. Реакция британской прессы сдержанная, но с любопытством. Ведь им своих героев хватает, когда центр Англии чуть ли не заполнен хэви-метал-группами. Но квинтет на этом не останавливается. Twisted Sister взяли бас-гитариста Пита Уэя из Уфа и через 5 месяцев выпустят альбом, который принесет им первую славу – Under the Blade. И вот тут британская пресса понимает, что за гримом и кривляниями Ди Снайдера скрывается невероятная голосовая мощь. А Френч с Аджедой гитарами показывают мастер-класс английским снобам, что американцы не лыком шиты, и не только Эдди Ван Хален способен выжимать гитарные соки. Конечно, ключевая заглавная песня – это Under the Blade, живая классика тяжелой музыки. Она даже начинается под стать своему названию. Если включите, первое, что вы услышите, это гитарный хруст, как будто струны что-то разрезают. Особо это ярко подчеркивается, когда гитаристы меняют аккорды, и мы слышим оставшиеся щелчки от их движений. Аж до мурашек прям. А потом нервный вокал Ди Снайдера, который дает отмашку для игры всех инструментов, начав играть истинный хэви-хоррор. Вот только за свои слова Снайдеру пришлось отчитываться в американском сенате. 80-е вообще стали самым политическим временем для метал-групп, когда начались активные нападки на музыкантов из-за их текстов. Twisted Sister пришлось даже отвечать в суде. Как рассказывал сам Ди Снайдер, «Госпожа Гор заявила, что одна из моих песен, Under the Blade, поощряет садомазохизм, рабство и насилие. Лирика, которую она цитирует, совершенно не связана с этими темами. Напротив, слова говорят о хирургии и страхе, который она прививает людям. Я могу сказать совершенно точно, что садомазохизм, бандаж и насилие существуют только в голове госпожи Гор». Кстати, суд группа выиграла и продолжила свое триумфальное музыкальное шествие, а песня стала одним из главных хитов. Хэви-метал-группы — это меньшее из зол. Почему? Потому что подростки приходят на концерты, обозленные на работе, в школе или дома. Потом они орут, вопят, размахивают своими кулаками, смеются и проводят время в отрыве. Потом они выходят с концерта, полностью разрядив свои эмоции, говорил потом Ди Снайдер. Но агрессивная скоростная подача не единственное оружие, которое используют музыканты. Например, играть в медленном темпе и, что называется, зажечь, они тоже могут. К числу таких песен относится Destroyer. Это пламенный привет из начала 70-х, когда Black Sabbath открыли миру портал во вселенную тяжелой музыки. Очень тягучие раскатанные гитары, высокий, не лишенный хрипоты вокал Снайдера с лирикой, рассказывающей о загадочном герое, которым угадывается то образ грозного полицейского или обезумевшей толпы, готовая снести все на своем пути, и тебе остается только наблюдать за происходящим. Любопытно, что Twisted Sister с альбомом Under the Blade сначала найдут отклик у британских слушателей, а до родной американской они смогут достучаться лишь через 2 года с выходом альбома Stay Hungry 1984 года. Но это уже будут другие сестры. А пока в 1982-м Ди Снайдер и компания на равных соревновались со всеми грандами тех лет – Motorhead, Saxon и Judas Priest. Но один соперник оказался им не по зубам. И дело даже не в том, что Twisted Sister были в чем-то слабее. Нет, просто их коллеги оказались замороченнее, амбициознее и более упертые. Не стану утомлять вас, а просто скажу. Iron Maiden и альбом The Number of the Beast. Да, именно альбом этого квинтета стал главной пластинкой того года. Но я скажу больше. Один из главных альбомов всего десятилетия. Опять же, говорить о значимости данного творения все равно, что рассказывать сказку про Колобка. Для поклонников тяжелой музыки The Number of the Beast – это всенародная классика во всех смыслах. Альбому через год 40, а он звучит все так же притягательно. Однако это стало возможно благодаря 3 вещам. Первое – это Стив Харрис, главный двигатель Iron Maiden, он же бас-гитарист группы. Второе – это Мартин Бёрч, продюсер альбома. И третье, конечно же, дебют Брюса Дикинсона. Тот редкий случай, когда каждый пункт неотделим друг от друга. С самого начала образования Iron Maiden в 75-м Харрис начал вкладывать в группу все свои силы. Он действовал как настоящий прагматик, чуть ли не прописывая детальный план покорения хэви-метал Олимпа. Конечно, то, что из себя представляли Maiden в 75-м, кардинально отличается от того, кем они станут через 5 лет. Группа сразу же начала давать концерты в клубах, и хотя гонорары за выступления были незначительными, популярность коллектива росла с каждым выступлением. Интересно, что после первого же концерта участники Iron Maiden получили известие о существовании группы под таким же названием, что побудило музыкантов немедленно зарегистрировать свое имя. Вот вам наглядный пример того, как нужно работать над будущим своей группы. Не обошлось, конечно же, и без смен состава. Стив требовательный музыкант, но не из-за того, что он какой-то деспот, а потому что аналогичные требования предъявлял и к своей игре. Он постоянно занимался, ему не хотелось быть музыкантом, который постоянно букает своей бас-гитарой. Он хочет, чтобы его инструмент играл существенную роль в звучании Iron Maiden. Первые успехи в местных лондонских кругах группа начинает приобретать в середине 78-го. Это стало возможным благодаря знакомству с Родом Смолвудом, ставшим менеджером группы. Кстати, он работает с Мейденами и по сей день. Не менее важным фактором для роста популярности – это театральность. Пока это выражалось только в использовании масок на концерте, но именно 79-й считается в истории Iron Maiden прорывным. Группа давала концерты в клубе The Sound House, с основателем которого был Нил Кай. Он смог затащить туда журналиста Джима Бартона, автора термина «новая волна британского хэви-метала». Он застал все то металлическое веселье, что творилось в клубе. Хотя именно Кая можно назвать причиной взлета карьеры Железной Девы. По его словам, кто-то из участников дал ему кассету. Он включил ее дома и офигел. Ведь это не панк, не хард-рок, это что-то другое. Из-за этой демки группа смогла выпустить свой первый, скажем так, полустудийный материал под названием The Soundhouse Tapes в ноябре 79-го. Первая же «Ласточка» как полноценный авторский материал был выпущен через год в виде сингла под названием «Running Free». К тому моменту сформировался первый стабильный состав. Пол Диана на вокале, сам Стив Харрис, гитаристы Деннис Стрэттон и Дэйв Мюррей, а за барабанами уже играл Клайв Барр. Тем не менее, главное событие для группы состоялось. Они выпустили первый альбом под названием «Iron Maiden». Сильные быстрые песни с надрывным вокалом Диана и сыгранные с панковским задором. Но один момент нужно подчеркнуть. Это бас-гитара. Сбылась мечта Стива Харриса. Его инструмент на первом плане, и он на равных с гитарами. Тем не менее, основатель Мейденов скажет потом, что до сих пор недоволен продюсированием пластинки. После этой записи группу покинет и Деннис Стрэттон из-за разногласий с Харрисом и Смолвудом. Место долго не пустовало, потому что к коллективу присоединился Эдриан Смит. Погастролировав пару месяцев, музыканты снова отправились в студию. Но теперь они решили повысить ставки, пригласив за микшерный пульт Мартина Бёрча. К 1981 году Мартин реально считался чуть ли не главным продюсером в роке, потому что годом ранее он дал Black Sabbath вторую жизнь, проработав с ними над эпохальным альбомом Heaven and Hell. На самом деле Мейдены дико волновались, потому что боялись отказа. Но Бёрч дал согласие. Ему реально понравилась музыка парней на первом альбоме. Над следующим альбомом Killers работа велась в разы усерднее. Но несмотря на это, пластинку в феврале 81-го встретили прохладнее, чем дебют. Хотя концерты проходили с аншлагом, но стал сдавать позиции вокалист Пол Диана, увлекшийся алкоголем и наркотиками. Группа не знала, как быть. С одной стороны, его любит публика, а с другой – будущее коллектива. Уже во время турне Смолвуд и Харрис начали поискивать ему замену. Им повезло на фестивале в Рейдинге в 81-м. Там выступала достаточно известная к тому моменту группа «Самсон», и менеджера группы привлекла фигуру рыжеволосого парня, который во время выступления порой звучал как сирена. Вы уже догадались, как зовут того парня? Правильно, Брюс Дикинсон. Кстати, слухи о поиске вокалиста в Maiden дошли и до самого Брюса, но он не предпринимал каких-то усилий, чтобы стать частью группы. Хотя в своей биографии писал, что, увидев их выступление, сказал себе: «Я буду петь в этой группе». Так в итоге и произошло. После выступления Самсон Смолвуд захотел с ним поговорить, и дело, естественно, касалось роли фронтмена в Iron Maiden. Брюс, кстати, оказался не из робкого десятка и прямо заявил: «Вы готовы к двум вещам? Первое – это терпеть меня как головную боль, а второе – вам придется уволить своего текущего вокалиста». Группа выполнила все требования Дикинсона. Ему и прослушивание толком не понадобилось, потому что все видели, как он поет и носится, как ошпаренный на сцене. В сентябре Мейдены отыграли последний концерт с Диана, и ему объявили о его уходе. Но сам Пол и не возражал. Он выдохся. Устал. Больше всех, правда, переживал Стив Харрис. Он не был уверен в дальнейшем успехе, и, по сути, бразды правления взял на себя Дикинсон, сказавший, что хватит просиживать штаны. Пора работать. Вот в таком настроении группа подошла к сочинению третьего альбома, который изменит для Iron Maiden все. Стив Харрис признавался журналу Classic Rock в 2012-м. «Мы ощущали мощное давление. Не только из-за нового вокалиста, да у нас и материала к тому моменту вообще не было. Первые альбомы состояли из старых песен, а для третьего у нас не было ничего. Пришлось сочинять The Number of the Beast с чистого листа, хотя когда давление, лучше сочиняется, но приходится пройти через настоящий ад». А вот меньше всех, кстати, напрягался Брюс Дикинсон, говоря, что во время работы над The Number of the Beast царила такая же атмосфера, как по воспоминаниям Deep Purple при записи Machine Head в 72-м. «Было ощущение, что мы сочиняем нечто крутое», — говорил Брюс. Однако, чтобы добиться полной крутизны, Мартин Бёрч требовательно подошел к своей работе и работе музыкантов. Группа часами могла перезаписывать отдельные куски, которые могли длиться от силы секунд 20. Это на себе испытывал Брюс Дикинсон, когда ему предстояло исполнять вокальные партии к одноименной песне «The Number of the Beast». Как пишет вокалист в своей автобиографии, он, Харрис и Бёрч всю ночь просидели в студии, чтобы записать только первые 4 строчки текста. Продюсер высказывал мысль, что вокалист должен работать чуть ли не по системе Станиславского, буквально проживать текст, а не просто выплевывать слова в микрофон. Сам текст песни – это зарисовка ночного кошмара Стива Харриса, и по его признанию, подобное ему снилось достаточно часто. Но бас-гитарист подчеркивал, что не стоит воспринимать лирику, да и само название пластинки слишком уж буквально. Музыкальная песня подобна горе, ее напряжение постоянно нарастает. Тихое вступление, потом резкий переход в виде крика Дикинсона, а потом уже привычный уху скоростной хэви-метал. И тут бы сказать, вообще-то ничего нового. Да, хэви-метал, которого к 1982 году хватало всем. Но нет. Iron Maiden записали песню, которую и сам Дикинсон называет великой. Скорее, здесь заслуга всех музыкантов, потому что есть заглавный риф, который сразу западает в памяти, и тебе хочется услышать, что же будет дальше. Дальше же идет мощная, чуть ли не свингующая связка Барра и Харриса. Клайв с детства очень любил свинг, джаз и ритм-н-блюз, поэтому подобная техника игры перекочевала в металл. Прелесть и заключается в том, что тяжело предугадать, какой же ритмический рисунок будет следующим. В общем, великая песня. Рассказывать о какой-то отдельной песне с этого альбома – кощунственное дело, уж поверьте мне. Приход Дикинсона зажег в группе очередной импульс для движения вперед. А тот, в свою очередь, решил доказать, что он в группе не просто так, а способен выкладываться на все 146%. Тем более написанный Харрисом материал прекрасно подходил новоиспеченному вокалисту. Однако одна песня стала для группы особенной – «Run to the Hills». Для Брюса именно данный трек знаменательный. Как он писал, что использование многослойного гармонического вокала стало колоссальной переменой в звучании для Iron Maiden. Помимо вокала здесь важна следующая деталь. Песня – прекрасный образец родийной поп-композиции. Ведь вся вокальная составляющая – настоящий привет 70-м, когда, например, были популярны «Абба». Ставка сделана на хитовый припев, который может подпевать каждый слушатель. При том, что никто не посмеет обвинить тебя в коммерциализации. А как ты это сделаешь, когда текст песни повествует о насильственном изгнании индейцев на запад США во времена президентства Эндрю Джексона при содействии армии? Харрис говорил, что это их самая политическая песня, и немного расстроен, что некоторые критики посчитали ее всего лишь историческим приключением, не более того. Остается молча кивать бас-гитаристу. Ведь до сих пор темы миграции, ксенофобии и расизма актуальны как никогда прежде. После выпуска пластинки The Number or the Beast мир музыкантов хэви-метала изменился. Эта музыка действительно стала популярной и требовала к себе такого же пристального внимания, как и другие музыкальные жанры. У самих же Iron Maiden с 1982 года началась игра со временем, то есть это кругосветные турне и новые пластинки. Именно Maiden'ы числом зверя создадут очередную армию поклонников металла, а некоторые из них в дальнейшем разделят их музыкальный триумф. И на этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что все песни сегодняшнего выпуска можете послушать в плейлисте в описании подкаста на Яндекс.Музыке под номером 1982. Все выпуски доступны там же, а также на всевозможных платформах, включая Apple и Google Podcast. О других пластинках того года читайте в моем телеграм-канале «Тяжеловато». Подписывайтесь, ставьте подкасту оценки, пишите комментарии и рекомендуйте друзьям. С вами был Павел Лебедев с подкастом «Тяжеловато». Слушайте музыку много и разной.